Kreta Podcast.
Судьба задержанной в Армении 21-летней беглянки из Ингушетии. Новые данные о расследовании антисемитских беспорядков в Дагестане и очередные награждения и назначения в Чечне родственников Рамзана Кадырова. Об этом и не только в 158-м выпуске еженедельного подкаста «Кавказ. Реалии». Меня зовут Иван Мартыненко. Привет! Прямо сейчас поставьте лайк, если слушаете нас в Ютубе или в Фейсбуке. Это поможет расширить нашу аудиторию. А теперь к новостям. В Армении 14 ноября в полицию доставили 21-летнюю уроженку Ингушетии Фатиму Зурабову. Она бежала от систематических побоев в семье. Ее историю редакции «Кавказ. Реалии» рассказали в правозащитной группе «Марем», которая помогает женщинам Северного Кавказа, пострадавшим от домашнего насилия. Как стало известно, Фатима 8 ноября покинула дом под предлогом, что идет на работу, и при поддержке правозащитников вылетела в Армению через аэропорт в Минеральных Водах. После этого девушка записала видеообращение с объяснениями побега.
Я ушла из дома, потому что стала терпеть побои, оскорбления и унижения со стороны своей семьи. Я не хочу жить в том доме, где меня не любят и не уважают. Я хочу жить жизнью полноценного, свободного человека. С собой из дома я ничего не взяла. Из ценного. Прошу, не ищите меня, не объявляйте в розыск. Со мной все хорошо.
Формальным основанием для доставления Фатимы Зурабовой в полицию стало заявление ее родственников. Сотрудники МВД Армении заявили девушке о неком уголовном деле в ее отношении, не уточнив подробности. Как выяснилось, в отделе Фатиму уже ждал ее дядя, бывший высокопоставленный ингушский чиновник, член партии «Единая Россия» Юсуп Зурабов. Он был министром экономического развития республики, депутатом местного народного собрания, а сейчас называет себя вице-президентом организации «Инвестиционная Россия». На странице Зурабова во ВКонтакте есть его совместные фотографии с бывшим главой Ингушетии Юнусбеком Евкуровым, который ныне является заместителем министра обороны России, и с бывшим президентом страны Дмитрием Медведевым. После доставления в отдел полиции у Фатимы отобрали телефон. По словам девушки, сотрудники МВД вместе с переводчиком читали ее переписки. Беглянку в это время закрыли в кабинете наедине с дядей. Позднее, в разговоре с правозащитниками, Юсуп Зурабов заявил, что такое положение ему обеспечили его связи. Он также оскорбительно высказался о племяннице и пригрозил тем, кто помог ей сбежать.
Тупой ребенок. Вы же знаете, на Кавказе в 21 год что может решать в доме ребенок? Я сейчас остался один в кабинете, здесь, в Армении, я не в Ингушетии, я не комфортен, но те связи, которые я подключил, мне позволяют сидеть у начальника следственной части в кабинете одному и разговаривать с вами. Девочку сейчас отсюда вывели и завели в другой кабинет следователя. Те, кто ее забрал, привез в аэропорт, я буду работать, у этих людей будут конкретные проблемы, я буду их просто-напросто в силу тех бабок, которые у меня есть, я буду решать вопрос.
После телефонных переговоров с дядей беглянки правозащитники передали Фатиме его обещание безопасности при возвращении домой. Девушка возвращаться в семью отказалась, объяснив это опасениями за свою жизнь.
Я уверена в том, что если я вернусь домой, то будет очень плохо, что они мне навредят. Либо побьют, либо убьют. Не будет все хорошо, если я вернусь. Оно так не закончится.
Светлана Анохина, руководительница правозащитной группы «Марем», после доставления Фатимы в полицию раскритиковала действия сотрудников МВД Армении. Они, по ее словам, проигнорировали угрозы дяди девушки.
Мы пытались разместить ее в шелтер. Но тут такая заковыка по армянским законам, а шелтер государственный, туда направляют только с письменного оповещения полиции. То есть она должна прибыть, имея на руках бумажку от полиции, что вот она жертва домашнего насилия и нуждается в защите. Но полиция эту бумажку ей не отдала, упирая на то, что избивали ее дома. А сейчас она находится в Армении, где ей якобы ничто не угрожает. Видимо, дядю, который ей угрожал, и угрожал нашей сотруднице, и угрожал всем тем, кто помогал Фатиме в побеге, полиция в расчет вообще не принимает.
Вечером 15 ноября стало известно, что в отдел полиции в Ереване за Фатимой Зурабовой приехала ее мать. Она угрожала дочери уголовным делом за якобы кражу у нее денег. В итоге девушку все же отпустили из отдела и в сопровождении местных правозащитников доставили в безопасное место. Юсуп Зурабов после отказа Фатимы вернуться домой заявил, что он забыл о племяннице. Он также угрожал журналисту «Кавказ Реалии» в случае появления на нашем сайте новых публикаций по теме. Запись этого разговора есть в распоряжении редакции. Проблема насилия над женщинами остается одной из главных на Северном Кавказе. За последние годы стали известны истории нескольких беглянок из республик. В случае их принудительного возвращения домой, они зачастую больше не выходят на связь. Например, так произошло с уроженками Чечни Заирой Сугаиповой, Халимат Трамовой, Селимой Исмаиловой и Седой Сулеймановой. На этой неделе правозащитники опубликовали доклад об эвакуации жертв домашнего насилия на Северном Кавказе. По их данным, чаще всего за помощью обращаются женщины в возрасте от 18 до 30 лет. Наиболее распространенная причина запроса о помощи – это физическое насилие в семье, следом идет разлучение матери с детьми и запрет видеться с ними, а также угрозы убийством чести. Кроме того, правозащитники указывают на психологическое насилие в отношении женщин, принуждение к псевдорелигиозным практикам, преследование со стороны силовиков, сексуализированное насилие, принудительный брак и не только. Защита прав женщин на Северном Кавказе осложняется местными устоями и реалиями российской правовой системы, отмечают авторы доклада. В частности, это традиционные патриархальные устои, отсутствие реакции полиции на так называемые семейные дела, декриминализация статьи о домашнем насилии и новые способы преследования жертв, например, объявление их в розыск по ложным обвинениям в кражах. Еще одна громкая новость недели – это помилование осужденного по делу об убийстве журналистки «Новой газеты» Анны Политковской. Напомню, ее застрелили в Москве в октябре 2006 года. Многие улики и обстоятельства преступления, как утверждают адвокаты и коллеги журналистки, вели в Чечню, в частности, к руководству республики. А в качестве исполнителя и организатора убийства были осуждены двое уроженцев региона – Рустам Махмудов и Лам Али Гайтукаев. 14 ноября стало известно, что еще один ранее осужденный по этому делу помилован президентом России за то, что отправился воевать против Украины. Речь идет о бывшем сотруднике МВД Сергее Хаджикурбанове. По обвинению в посредничестве в убийстве Политковской суд приговорил его к 20 годам колонии. Освободиться Хаджикурбанов должен был только через 11 лет. Несмотря на это, как сообщили СМИ, в конце прошлого года осужденный уехал на войну, через 6 месяцев получил помилование от Владимира Путина, а затем продлил контракт с Минобороны. В зоне боевых действий, по данным журналистов, Хаджикурбанов сначала служил в должности командира отделения разведки, а потом стал командиром батальона. После публикации в СМИ пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал новость об освобождении Хаджикурбанова. Он заявил, что резонансность дела не влияет на практику отправки российских осужденных на войну против Украины и их дальнейшее помилование главой государства. Сын и дочь Политковской еще до комментария Пескова назвали освобождение Хаджикурбанова чудовищным фактом несправедливости и произвола, а также надругательством над памятью человека, убитого за свои убеждения и исполнение профессионального долга. За последнее время это уже второй резонансный случай, когда становится известно о помиловании осужденного по громкому делу. В начале ноября ростовская прокуратура подтвердила, что за участие в войне против Украины на свободу вышел Владислав Конюс, приговоренный ранее к 17 годам колонии за убийство с особой жестокостью своей бывшей девушки Веры Пехтелевой в Кемеровской области. На этой неделе СМИ сообщили, что Конюс также мог быть освобожден от выплаты компенсации на общую сумму более чем 6,5 миллионов рублей. Позднее судебные приставы опровергли эту информацию, сославшись на то, что осужденный лишь временно освобожден от обязательств по выплатам, поскольку он якобы все еще находится в зоне боевых действий в Украине. При этом родственники убитой Веры Пехтелевой утверждают, что Владислав Конюс еще в сентябре вернулся с фронта.
Скачивайте приложение «Кавказ Реалии», чтобы оставаться на связи в условиях военной цензуры в России. Ссылки на приложение вы найдете в описании к этому выпуску подкаста.
В Дагестане продолжается расследование антисемитских беспорядков в аэропорту Махачкалы 29 октября, когда толпа под предлогом солидарности с палестинским народом искала летевших в Москву с остановкой в республике граждан Израиля. Журналисты издания «Медиазона» проанализировали данные дагестанских судов и выяснили, что после акции в аэропорту полиция составила более 330 протоколов. Все по административным статьям. Большинство участников беспорядков привлекли к ответственности за нарушение правил проведения митинга, других – за нарушение общественного порядка, неповиновение полиции и мелкое хулиганство. Об арестах по уголовному делу после захвата аэропорта в Махачкале официально до сих пор не сообщалось. На прошлой неделе СМИ назвали имена двух жителей Дагестана, которые якобы получили статус обвиняемых по делу, однако подтверждения этих сведений по-прежнему нет. Все та же «Медиазона» со ссылкой на информацию на сайте Верховного суда Дагестана пишет, что за участие в беспорядках арестовано не менее 17 человек. В суд поступили жалобы на их заключение под стражу. Имена арестованных и другие подробности неизвестны. Что касается привлеченных к ответственности по административным статьям, редакция «Кавказ Реалии» выяснила, как некоторые из них объясняли суду участие в антисемитской акции. Например, братья Джабраил Итимав и Резбиева заявили, что отправились в аэропорт после того, как прочитали сообщение о происходящем там в социальных сетях. Правда, на место беспорядков, по словам братьев, они не добрались, но суд все равно назначил им по 10 суток ареста. Другой, арестованный по административной статье, Магомед Загид Алиев, рассказал, что приехал в аэропорт встречать родственника, прилетевшего после паломничества в Мекку. Из-за беспорядков мужчина всю ночь просидел в самолете, поэтому Алиев уехал один домой. Житель Махачкалы Ибрагим Магомедов тоже заявил, что случайно оказался на месте антисемитской акции, так как провожал в Москву своего друга и покинул здание, когда тот улетел. В аналогичной ситуации оказался и Магомед Сагитов. По его словам, он встречал друга, возвращавшегося из Объединенных Арабских Эмиратов, и был задержан полицией. Административные аресты также назначили двоим таксистам, которые подвозили в аэропорт пассажиров. Один из них признал, что присоединился к участникам беспорядков, другой отверг обвинения полиции. 14 ноября стало известно, что МВД России объявило в розыск предполагаемого владельца телеграм-канала «Утро Дагестан», который власти республики обвиняют в координации беспорядков в Махачкале. Речь идет о бывшем соучредителе движения «Российский конгресс народов Кавказа» Абакаре Абакарове. Карточка с его данными появилась на сайте МВД, однако по какой статье он объявлен в розыск, неизвестно. Ранее источник «Кавказ Реалий» подтвердил, что 47-летний Абакаров был руководителем «Утро Дагестана» и определял политику телеграм-канала. Где он находится, собеседник сказать не смог. Он то ли в Польше, то ли в Турции. Издание «Медуза» сообщало, что редакция «Утро Дагестан» находится в Стамбуле. Подтверждения этой информации из других источников нет. Указанный телеграм-канал также связывают с бывшим депутатом Госдумы России Ильей Пономаревым, который с 2016 года живет в Украине. Сам политик после антисемитской акции в аэропорту Махачкалы заявил, что уже не имеет отношения к ресурсу «Утро Дагестан». Еще одно развитие беспорядки в Махачкале получили на прошлой неделе в виде конфликта известных в Дагестане спортсменов с российским телеведущим и пропагандистом Владимиром Соловьевым. В эфире своей программы он заявил, что участники захвата аэропорта – это не сторонники ислама, а сторонники нацизма, и призвал дагестанских спортсменов не растрачивать свой авторитет на недостойных. На эти слова отреагировал боец смешанных единоборств дагестанского происхождения Хасан Магомед Шарипов, который, в частности, назвал Соловьева чертом и добавил, что телеведущий оскорбил 2000 его братьев. В итоге на перепалку пришлось отреагировать главе Дагестана Сергею Меликову. Он призвал всех участников конфликта к примирению, поблагодарив при этом дагестанских борцов за, как он выразился, сострадание невинным жертвам в Палестине. Напомню, именно дагестанские борцы, в том числе Махмуд Магомедов и Хабиб Нурмагомедов, ранее призвали проявить снисхождение к участникам беспорядков, после чего Меликов смягчил риторику в их отношении. Международная правозащитная организация Human Rights Watch на этой неделе назвала неадекватной реакцию российских властей на антисемитские акции на Северном Кавказе. Там считают, что отношение к участникам таких митингов резко контрастирует с разгоном мирных акций протеста. Помимо захвата аэропорта в Махачкале, в докладе организации упомянуты поджог устроившегося еврейского культурного центра в Нальчике и антиизраильская акция у гостиницы в Хасавюрте. Как заявил директор Human Rights Watch Хью Уильямсон, российские власти не признали эти инциденты антисемитскими, не заявили об антисемитизме и не предприняли шагов, чтобы успокоить и повысить безопасность евреев, живущих в регионе. В заключение выпуска очередные награждения и назначения родственников Рамзана Кадырова в Чечне. Новую награду, уже седьмую по счету, на этой неделе получил 15-летний сын главы республики Адам. Теперь ему вручили орден за служение религии ислам первой степени. Подросток получил его из рук муфтия Чечни Салаха Межиева в присутствии всех муфтиев Северокавказских республик и видных религиозных деятелей из других стран, так заявили в Грозном. Адама Кадырова отметили за некий личный вклад в дело укрепления ислама и защиты его ценностей, не уточнив, что именно под этим подразумевается. До сих пор главной «заслугой» в кавычках 15-летнего сына Кадырова остается избиение арестованного за сожжение Корана уроженца аннексированного Крыма Никиты Журавеля. После этого он получил звание Героя Чечни, должность начальника отдела безопасности своего отца, высшие награды от Татарстана, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Чеченский орден «Гордость нации» и религиозный орден за заслуги перед Уммой. Орден «Гордость нации» вместе с Адамом Кадыровым получил и его старший брат Ахмат. Последний во время награждения в Грозном 9 ноября был представлен в том числе в качестве первого заместителя министра спорта и молодежной политики республики. Редакция «Кавказ Реалии» изучила официальные документы на сайте главы Чечни и выяснила, что ради новой должности для 18-летнего Ахмата Кадырова в региональном Минспорта понизили другого чиновника Хусейна Абдулкаримова. Назначение в правительстве Чечни старший сын Кадырова получил на свое совершеннолетие, которого он достиг 8 ноября. При этом официально указ о его новой должности опубликован не был. Ранее Ахмат Кадыров уже был назначен помощником своего отца, а также руководителем республиканского отделения Государственного юношеского движения «Первых», после чего он встречался в Кремле с президентом Владимиром Путиным и ездил с официальным визитом в Азербайджан. Не позднее 14 ноября новую должность в правительстве Чечни получил еще один родственник Рамзана Кадырова, его зять Исатум Хаджиев. Ему досталась позиция министра автомобильных дорог. Тумхаджиев получил эту должность по наследству. Ранее на протяжении 16 лет министром автодорог был его отец Абубакар, которого теперь сделали помощником главы региона. 41-летний Исатум Хаджиев также имеет должность зампредседателя чеченского парламента, как минимум 6 государственных наград и звание заслуженного строителя республики. Федеральное законодательство России запрещает назначать родственников на государственные должности, однако Рамзан Кадыров демонстративно игнорирует это ограничение. Всего, по данным «Кавказ Реалии», руководящие посты в регионе занимают десятки членов его семьи. Кремль новые назначения и награждения родственников главы Чечни публично никак не комментировал. На этом у меня все. Вы слушали 158-й выпуск еженедельного подкаста «Кавказ Реалии». Если хотите нас поддержать, поставьте лайк, напишите комментарий и поделитесь выпуском с теми, для кого это может быть важным. Напоминаю, что это поможет расширить нашу аудиторию. С вами был Иван Мартаненко. Пока.
Студия подкастов «Радио Свобода». Человек имеет право. Время свободы. Американские вопросы. Кавказ подкаст. Атлас мира. Цитаты свободы. Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».